Мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, страница 1150, статья «Что означает каждый, кто скорбит об Иерусалиме, удостоится и увидит ее в радости, в духовной работе». Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы на протяжении урока. 1150 страница. Что означает «каждый, кто скорбит об Иерусалиме, удостоится и увидит ее в радости, в духовной работе». Мудрецами сказано: «каждый, кто скорбит об Иерусалиме, удостоится и увидит ее в радости». И в прямом смысле это трудно понять. Разумеется, было много праведников, которые скорбели Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. И как они удостоятся увидеть ее в радости? Конечно, при прямом толковании есть объяснение, и мы объясним это со стороны духовной работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, речь идет о храме, который был разрушен. То есть это называется «шхина во прахе» или «шхина в изгнании». Иными словами, человек должен принять на себя власть Небесного Царства и верить, что Творец управляет миром, как добрый и творящий добро. Но это скрыто от человека. Малхут воздействует на души и на миры Бия. Все воздействия, которые приходят со стороны Малхут к творениям, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут не в почете у творений, потому что они не видят ее важности, что она дает нам. И это называется «Иерусалим в своем разрушении». То есть, вместо того, чтобы она давала благо и наслаждение творением, когда все видели бы ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено и нечего дать. Как сказано, «И скорбящих Иерусалима, и город скорбящий, разрушенный, и презираемый, и пустынный». То есть, все разрушено и рухнуло. И это называется «шхина во прахе». Поэтому, когда человек должен принять власть Небесного Царства, есть большое сопротивление со стороны тела. Поэтому, каждый человек укрепляется и принимает на себя власть Малхут, несмотря на то, что не видит никакой ее важности, и он скорбит о том, почему это так, то есть почему настолько от нас скрыта важность Иерусалима, и молится о том, почему у нас нет ощущения важности Малхут, и просит Творца поднять Иерусалим из праха, в котором она пребывает. И в той мере, в которой человек сожалеет о разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. И человек удостаивается увидеть ее в радости, то есть, что она дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснением будет то, что человек, который сожалеет и скорбит об Иерусалиме, почему она шхина во прахе, этот человек удостаивается увидеть ее в радости. Потому что нет света без кли. А поскольку у него есть кли, то есть недостаток, почему шхина во прахе, и он сожалеет об этом, поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. И сказано, можно объяснить написанное: «Знает бык владельца своего, а осел — ясли хозяина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». И надо понять разницу между быком и ослом в духовной работе, а также какова разница между Израилем и народом моим в работе. Мой отец и учитель Бааля Сулам сказал: разница между быком и ослом в том, что бык означает свойство моха, разум, и это вера выше разума. И это знает бык владельца своего. А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать. И это осел ясли хозяина своего. Согласно этому, можно различить два аспекта. Первый. Те, кто работает ради вознаграждения, то есть выполняют Тору и заповеди ради получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — какова оплата, которую я получу, и что будет оплатой, И есть ли смысл ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях? Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, по причине того, что сказано в Зоар, поскольку Он велик и правит всем. Это значит, что Он работает только по причине величия Творца, то есть, что для Него большая заслуга, что Он служит великому Царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, они уже должны знать, на кого они работают. То есть, на самом ли деле Он великий и важный Царь, что на Него стоит работать. Но когда начинают работать ради отдачи, и причиной силы для работы является только важность Творца, то начинают работу со стороны Шхина в Апрахе. То есть, вместо того, чтобы духовная, то есть работа во благо Творца, была бы с каждым разом все более важной, к человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И к человеку вместо того, чтобы ему идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому царю, приходят совершенно неважные картины. То есть он не чувствует величия Творца, и это каждый раз ведет его к падению. Это значит, что даже если он преодолевает падение, все равно не всегда он может удерживаться и воевать с этими мыслями. И то, что ему показывают эти мысли, Шхину в Апрахе. И то, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю, что должно нести ему радость, он ощущает совершенно наоборот, то есть отторжение. То есть как будто его отталкивают от работы. И это называется «Шхина в Апрахе». И он ощущает сейчас, как будто выталкивают его наружу. То есть он ощущает, когда хочет принять на себя власть Царства Небес, что к нему приходят вопросы фараона, который спрашивает, «Кто такой Творец, чтобы я слышал его голос?» И это означает, что Малхут, то есть Шхина, в изгнании у фараона, египетского царя, и они показывают униженность Небесного Царства. И человеку остается только просить, чтобы построил Малхут, то есть чтобы Малхут не оставалась в униженном состоянии. Ведь от этого низкого положения человек не может получить радость, когда видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. То есть, почему весь мир не может видеть принятие Небесного Царства как благо, ради которого работать ради блага Творца, чтобы был во славе, и чтобы была работа уважаемой. Поэтому, когда человек молится об изгнании Шхины, пусть не молится о том, что только для него она в Апрахе, а человек должен молиться, почему она в таком низменном положении у всего мира, до такой степени, что весь мир не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся, и построит Иерусалим скоро в наши дни. И это будет для всего мира, как сказано в молитве Нового года Рош ха-Шана, властвовать над всем миром весь во славе своей. И поскольку массы не ощущают недостатка, как они могут молиться? Но человек, который все-таки удостоился достичь хисарона, недостатка в том, что он достиг изгнания, поэтому он может просить об освобождении. А те люди, которые не ощущают изгнания, как они могут просить, чтобы их вытащили из изгнания? Выходит, то, что человек ощущает, что находится в изгнании, это уже называется подъем на ступень, и на него возложено просить наполнение за все общество. И это, как сказано выше, каждый, кто скорбит об Иерусалиме, удостоится и увидит ее в радости. То есть то, что он ощущает изгнание Шхины и скорбит, он удостаивается и видит ее в радости. Получается, что относительно Келим, только у него есть Келим, готовые к освобождению. потому что «келим» означает потребность к наполнению. Поэтому, когда он скорбит, тем самым он ощущает, как шхина находится в изгнании, когда не видим ее величия. А тот, кто хочет принять на себя власть небес по причине того, что Творец велик и правит всем, к тому приходят мысли и образы, которые отталкивают его от духовного. И только благодаря преодолению и принуждению выше разума он может выдержать. И каждый раз, когда он хочет верить, что управление Творца доброе и творящее добро, к нему приходят мысли, злословящие о Творце. И ему больно, почему он вынужден слышать злословие. И он верит, что это происходит только потому, что народы мира властвуют над святостью. То есть, что есть скрытие, и есть, если кто-то хочет начать духовную работу, то ситрахра закрывает от человека важность духовного. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милости небес, чтобы у него была возможность преодолеть свое зло, и он скорбит и плачет, чтобы Творец ему помог. Но, несомненно, он должен молиться за все общество. Иначе это называется, что он молится только о своей пользе. То есть, чтобы только он вышел из изгнания. И если человек на самом деле просит ради блага Творца, чтобы слава небес раскрылась миру, то как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы раскрылась слава небес всему миру. И это, как сказано, каждый, кто просит милосердия для товарища и нуждается в этом сам, то получает ответ первым.
Можно продолжать? Ну, хорошо. До сих пор, скажем, пару слов. То, что происходит до сих пор, мы видим, что он пишет. Если мы тянемся вперед к цели творения, то мы раскрываем разрушение в нас. Тот, кто не тянется вперед, он не раскрывает разбиение, разрушение. Это, скажем, как я хочу поехать на машине, завожу ее, пытаюсь, и тогда я раскрываю, насколько у меня многих много всяких неисправностей, которые надо исправить. Если я не завожу машину, она мне не нужна, ну так я... Все как бы нормально, я еще ничего не раскрыл, мне кажется, что все нормально. Я связываю зло, может быть, с разными другими вещами. Это так. Поэтому тянущийся к цели раскрывает разрушение. Тянущийся к объединению группы видит, насколько он не относится к этому объединению и так далее. И все это в таком виде, то есть продвижение к добру, стремление к добру, принесет нам ощущение, плохое ощущение, осознание зла. Почему? Потому что следующий за этим этап заключается в том, что я кричу и прошу, поднимаю ман, и тогда я получаю это изменение. То есть свойство отдачи, какое-то продвижение в них, а не в чем-то другом. Необходимо проверить себя. Если это в свойствах отдачи, в которых я продвигаюсь, то я могу увидеть сейчас себя в чем? Ну, Виктор. Я вложил силы. Я приложил силы и объединился с группой, хотел быть с ней вместе для того, чтобы прийти к духовному, к отдаче, к Творцу. А что я получил взамен? Осознание зла. То есть, насколько я не хочу Творца, насколько я не хочу группу, насколько я... То есть, то истинное состояние, в котором я нахожусь, мне раскрылась правда, да? И из этой самой правды, которая раскрылась, если я опускаю руки, то все, ничего не поделаешь. Я теряю все это раскрытие зла. Что написано? Я создал злое начало, которое в качестве приправы. Сейчас я начинаю со злого начала. До этого была работа направлена на то, чтобы раскрыть его. Также и для раскрытия злого начала. Прежде всего, для раскрытия злого начала я должен был связаться с группой. Это вот группа. Учеба. Ну, Творец, скажем, и так далее. Я связывался. Отсюда мне раскрылось злое начало. Раскрытие злого начала. Все, да? Теперь из этого я обращаюсь и прошу... Чего? Тору как приправу. Я прошу Тору в качестве приправы, то есть свет, который возвращает к источнику. Свет, заключенный в ней. Просьба Торы как приправы ман. И все. А из этого уже ко мне приходит... Что ко мне приходит? Большее разбиение, так когда же мы придем к чему-то хорошему? Это значит, секундочку. Это значит, мне приходит так, некое состояние. Такое состояние, оно должно быть хорошим или плохим? Постоянно хорошим, да? Это тоже добро. Но если я смотрю на это в виде отдачи, так раскрытие зла является добром. И это тоже хорошо, когда я начал все-таки к чему-то относиться. Это тоже является добром. В этом ты прав, но... Когда я здесь подхожу к раскрытию. То есть сейчас вот я... Получаю сейчас мад, создал Тору в качестве права. Какой мад я сейчас получаю? Здесь уже зависит от того, этот мад может быть таким большим, что у меня есть связь с группой, с моей группой. Это то, что я раскрываю. И тогда у меня есть кли, и в нем я и раскрываю свет. Когда свет и кли являются отдачей, которую я приобрел. Ну, скажем, она уже есть, я многих таких действий совершил и достиг этого. Поэтому, с одной стороны, постоянно у меня будет получение. Злое начало я не хочу называть, потому что это не на протяжении всего пути. Напишем также злое начало, получение. А с другой стороны, здесь находится сила отдачи, свет. Да, Моти.
В последнее время я слышу много людей, которые смотрят наш телеканал, и они говорят, что на уроке это слышно какой-то траурный день, что что-то когда-то произошло, был разрушен храм.
Как мы выглядим? Когда-то было разбиение, я говорю, секундочку. Здесь я раскрываю разбиение, разрушение, или же девятая ава. Здесь это раскрываю после того, как я получаю свет, возвращающий к источнику.
Ну, может, другими словами.
Это, что было во времена Раби Акивы, какая мне разница? Это ведь не раскрылось. Кто сегодня сожалеет о разрушении, которое было когда-то раньше? Что тебе не достает? Тебе некуда жертвы приносить в Иерусалим? Так сейчас ты заводишь свою машину, едешь там, скажем, каким-нибудь куском мяса. Скажи мне вообще, что это? О чем здесь говорится? Ты сегодня кричишь, почему государство платит религиозным ортодоксам? Что у тебя тогда было? Подумай сейчас в направлении. То есть, о чем здесь говорится? Мы говорим об этом или о чем-то более духовном, серьезном?
Но с определенной точки зрения это выглядит в виде истории. Было разбиение. Но как выглядит Иерусалим с духовной точки зрения? Как вы это определили?
Иерусалим с духовной точки зрения это совершенный трепет. Заповедь о трепете и заповедь о любви, как Зор объясняет в предисловии книги Зора, нам объясняет там, что первой заповедью является заповедь о страхе. Там есть несколько разных видов страха в этом мире, в будущем, о себе, о Творце и так далее. Поэтому Иерусалим — это совершенный страх, то есть уровень бины, который впоследствии развивает себя, чтобы стать основой для получения света хохма с намерением ради отдачи. Поэтому называется совершенным как свет хасадим, так и свет хохма вместе, который находится в одном кли, когда свет хохма поддерживает свет хохма. Таким образом, этот совершенный состояние называется Иерусалим. Это в общем. А теперь, как мы уже знаем, есть неживое, растительное, животное, человеческие уровни. Внутри человеческого уровня тоже существуют уровни неживого, растительного, животного, человеческого, пока там великий первосвященник, день Йом-Кипура, до самого большого зевука, когда все создания во всей этой сети, все находятся в интегральном состоянии и приходят к зевугу, капли единства с Творцом. Это и называется Иерусалим.
Так как Иерусалим будет выглядеть в более исправленное время? Как мы... В каких условиях?
Это называется Иерусалим. Так это будет для нас выглядеть. Вот эта самая точка, самая качественная, которая только может быть, это капля единства. Это будет называться Иерусалимом. Иерусалим с храмом, с великим коином, то есть со всем тем, что мы внесем в эту точку единства. Какой Иерусалим ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду, скажешь, там ты едешь по первому шоссе, и он там в конце этого шоссе находится. Этого вообще не будет существовать. Материально исчезает. О чем мы говорим? Для чего она должна вообще существовать? Весь этот мир приподнимается в нашем восприятии до духовного мира. Все это исчезает. Мы все это видим только лишь через клипот. Это то, что мы изучаем, о чем ты спрашиваешь.
Ну, есть мечта у нас в народе.
Какая мечта? Вот кто находится в материальном, пусть у них будет такая мечта. Это может быть тоже хорошо. Мы мечтаем иным образом. Мы были как во сне, имеется в виду, что мы выйдем, пробудимся от этого сна, и все это исчезнет, весь этот мир, все это скрытие исчезнет, и мы увидим истинную форму. В каждом, что я должен видеть, кирпичи, что ли? Для чего мне это? Я должен разрушить мечеть Алякса, чтобы построить храм? Мне не нужно разрушать храмовую гору. Чего? Мне это не нужно. Нам этого не нужно. Нам нужно совершить внутреннюю работу. На протяжении нескольких лет, когда я находился рядом с Рабашем, когда я пришел, тот же самый год, перед праздником Рош ха-Шана, мы поехали в Иерусалим. Ну, как такую экскурсию? Мы взяли автобус и поехали все. Потому что он иногда хотел вот так выехать со всеми учениками и совершить некое совместное действие. Мы поехали в Иерусалим. Мы там к одному в гости заехали, провели у него трапезу и поехали к Стене Плача. Один раз. А после этого несколько, сколько там прошло, 12-14 лет, что я в него находился, мы ни разу не ездили к Стене Плача. Мы ни разу туда не ездили, понимаешь? Никогда. Если бы ты видел, каким образом он подошел к этой Стене Плача, он подошел вот так вот, у него пальцы рук были. Он их засунул под пояс, у него был такой пояс. Приблизился вот так, на 2 метра подошел, на 2 метра к стене подошел, посмотрел и ушел. Я как бы рассказываю об этом, я понимаю, для кого-то это может быть неким ущербом. Это то, что я видел собственными глазами. Вот так. Не какое-то такое, никакого духовного такого воодушевления. Человек, который туда приезжает, там головой об стенку бьется, начинает там плакать, молиться, там записки совать какие-то, читает псалмы, какое святое место. Нет никакого святого места, это просто место разрушения, место разрушения. То, что из него и далее. Можно приподнимать молитвы, хорошо, пусть простой народ этим занимается, потому что для них это является его местом. А у меня место разрушения находится в моем сердце, именно там я и должен совершать свою молитву, именно оттуда, напрямую к Творцу. Я серьезно тебе говорю, то, что произошло. Один раз только. Насколько он не соблюдал, насколько он старался соблюдать все заповеди о Суккот, о Песахе, вот это, ну, Сукха это более-менее, но вот Песах это... Мы изучали и говорили об этом. Я говорю тебе, это тот... Был только один единственный раз, когда я был с ним рядом со Стеной Плача. И вообще ни разу больше этого не было. Он вообще не любил ездить в Иерусалим. Он не любил Иерусалим, очень не любил этот город. Баал-Сулам оттуда переехал в Яфу. И поэтому необходимо лишь понять, чего ты ожидаешь, чтобы произошло со всеми... со всеми этими камнями, с храмовой горой и со всем прочим. Всякие знаки, как ветви, корень, да. Но они необходимы лишь для того, чтобы от ветви достичь корня. И все. Поэтому, если мы прилепимся к ветвям, мы никогда не придем к необходимости исправления. Никогда. Кто-то стремится к тому, чтобы был построен храм.
Ну, все время об этом говорят.
Кто?
Всегда. 10 лет назад об этом говорили.
10 лет назад была программа. Я понимаю.
Чертежи.
Не, есть такая группа, которая думает, что если они это построят, то тогда все будет нормально. Ты видишь, насколько это материально... Она еще управляет всеми. Если мы возьмем эти кирпичи, блоки, построим это согласно каким-то чертежам, тому, что нам кажется, мы вот так построим и сразу раз, туда войдет сразу жизненный дух, это скажет, станет святым, что в этом есть какая-то святость, духовная сила, Творец там присутствует. Мы увидим там какие-то чудеса. Они так думают. Откуда? Это ведь детские сказки. Ты видишь, насколько это? Когда что-то строят, я делаю самолет, и мне кажется, что он сейчас полетит. Мой самолет из дерева или из бумаги, которую я построил. Где в них есть какой-то дух? Что, среди них есть кто-то, кто умеет строить? Есть такой Бецалель, который... В тени Творца строят все эти вещи. Ну, хорошо, что такие вещи существуют среди масс, это их пробуждает как-то, но мы, когда взвешиваем то, что происходит, мы понимаем, что все это... В этом нет никакого духа жизни и непонимания того, что необходимо сделать. Да, Дани.
Есть уровень животный, желание получать. Есть уровень человеческий, Адам, духовный. Вы часто пользуетесь понятием «человеческие свойства». Вы могли бы их это объяснить?
Человеческие качества. Но то, что есть у нашего животного, это называется животными качествами. То, где я нахожусь. Ну, как человек с улицы, вместе со всеми остальными людьми, это и называется человеческими качествами. Так я подхожу к тебе, плачу, я там плачу, да? Конечно. Приходят христиане и плачут там возле другого места, мусульмане плачут в своем месте. Но это называется человеческим. То есть каждый по той причине, что его так обучили, сказали ему так, согласно этому он развивает определенные чувства. Кто-то знает, является ли это правда или нет, может проверить что-то. Просто в нем есть необходимость, знаешь. Есть такой отдел в муниципалитете, который называется отдел обслуживания религиозных потребностей. То есть есть животное, у которого есть определенные потребности, есть также потребность в религии. Ну так есть отдел по удовлетворению религиозных потребностей в муниципалитете, так он называется. Очень хорошее такое название. То есть тебе необходимо обеспечить и это тоже. Это то, что называется человеческие потребности среди масс.
Амикам.
Вот этот путь, который вы начертили на своем чертеже, вот эти точки, это кажется как вот на красной линии. При условии, что у человека есть злое начало, есть такой путь, скажем, для людей на нижнем уровне, у которых нет злого начала, есть только хорошее начало, которые искали, все перевернули, не раскрыли доброго начала, скажем, назовем это зеленым путем.
Не понимаю, о чем ты говоришь. Если человек не проникается в рав книги группа для того, чтобы продвигаться к отдаче, он не получает света, возвращающего к источнику, он не раскрывает зла в себе, духовного зла относительно Творца. Он не получает зла в себе, не знает, что исправляет, не умеет поднимать ман, никакой нет в этом необходимости, и так и остается. Ни живот, ни живым, ни одушевленным. Как животное и все.
Так что означает то, что говорят, что Творец, Он добр как для плохих, так и для хороших?
Да брось, все, что написано в книгах, это не о тебе.
Я не обо мне, конечно.
Я это обращаюсь ко всем. В книгах написано о тех, кто находится уже за Махсомом. Под Махсомом не написано ни о ком.
Так что такое, что необходимо взвешивать каждого человека на чаше заслуг?
В духовной работе так и происходит. Да. Не говорится о человеке с улицы. То, что ты берешь и хочешь перевести это в мораль и передать это всем людям, чтобы они могли это передавать дальше, пожалуйста, делай. Но Тора не имеет в виду это. Она предназначена для тех, кто сознает, создал я злое начало, создал Тору в приправу. Для тех, для людей, которые идут по пути истины, которые хотят привлечь свет, исправить себя.
Есть в статье, я не помню, в какой, у Баала Сулама, написано, что есть одна заповедь взвешивать каждого человека на чашу заслуг. Что это за заповедь такая? Может быть, необходимо сосредоточиться именно на этой заповеди, чтобы взвешивать каждого человека на чашу заслуг вместо всего остального. В конце концов, мы придем к этому месту.
Это я не знаю, о чем ты спрашиваешь. Я знаю только одно. Если раскрывается мне какое-то злое начало, когда означает, что я склоняю всех на чашу вины, то раскроется мне сила, которая позволит мне перевести на чашу добра. Это означает, что я оправдываю их всех. Но для начала должно раскрыться, что все, что это не во благо, а во зло. А когда это раскроется, этого я не знаю. Где это находится на ступени, на лестнице ступеней из 613 желаний, 613 исправлений. Ты думаешь, что так вот селективно я обращусь к этому и буду делать это. Получу профессию, буду работать только во благо всех, и это ты выбираешь.
Но необходимо сделать то, что наливает.
Так и еще раз я тебе повторяю, не говорится о тебе. Успокойся.
Я могу быть спокоен.
Ты можешь быть спокоен. То, что мы описали, это происходит по дороге, ты раскроешь все в свое время. Все то, когда оно произойдет. И тогда ты вспомнишь, вдруг раскроется тебе все, что относится к выполнению конкретной заповеди, исправления.
Есть много вопросов об общей молитве. Из Америки ученик спрашивает, что означает молиться за весь мир, если я чувствую, что я являюсь единственным неисправленным?
Ну так нет у него молитвы многих. Если только он неисправен, так что делать? Он неисправен относительно чего? В своем отношении к многим или сам по себе? Это я не знаю.
Если я это правильно понимаю, он сам неисправен, все остальные в порядке, так для чего нужно молиться за них?
Он относится к ним правильно или нет? Он к ним относится правильно ли, восполняет ли, зависят ли они от него. Они находятся в хорошем состоянии. То, что с ними все нормально, это ладно. Они на 100% исправлены. Но вопрос, он несет им зло, относится к ним плохо или нет? Что он хочет сказать? Во мне зло, я такой-сякой, а относительно других? Это относительно других или относительно только себя? Если это только относительно себя, не имеет отношения к духовному. Это подобно глупцу, который сидит и грызет себя. Если все это относительно к другим, когда я раскрываю зла, что я не добавляю все то, что зависит от меня, это уже другое дело. Это называется молитва масс, многих, когда я молюсь о том, чтобы восполнить все, что им необходимо. И тогда я молюсь о том, чтобы понимать, что все зависит от меня.
Другой ученик из Америки спрашивает, если Творец находится во прахе, так где же силы для того, чтобы попросить, где взять силы, чтобы попросить об исправлении?
Если Творец во прахе, то я ожидаю, что придет свет и посветит мне, как это на нашем чертеже, как на этом рисунке. И тогда я раскрываю, что я нахожусь здесь, в плохом ощущении. Я чувствую, насколько я нахожусь в опрахе, в разбиении. Вы видите, что написано? И тогда я могу вскричать. Мы находимся в каждом из состоянии под воздействием света, или в сознании зла, или в сознании добра, я нахожусь со светом, который постоянно возвращает меня к источнику, или к хорошему ощущению возвращает, или из плохого отношения. Не волнует, не важно, какие ощущения. Важно, чтобы были как можно более сильные ощущения в виде затравки, поддержки.
Владик из виртуальной группы спрашивает, если мы находимся в молитве, в общей молитве, необходимо ли думать о страданиях шхины?
Я не знаю, что означает намереваться о страданиях шхины. Он слышал эти слова и сейчас их вспоминает. Раскроется, раскроется, нет, нет. Что такое страдание шхины? Группа — это шхина. Данив.
Как мы усиляем чувствительность в той части, где раскрывается разбиение, так что...
Одну секундочку, давайте сделаем так. Один, два, три, четыре. Да.
Какая самая значительная часть вот из этих первого, второго, третьего, четвертого с нашей стороны, там, где наша работа?
Самый проблематичный отрезок — это вот этот. Восстать из разбиения.
Как же мы усиливаем чувствительность в этой самой части, чтобы мы действовали бы там мгновенно?
С помощью окружения? Мы должны построить окружение, чтобы воздействовало на нас всех, и чтобы все вошли в такие выяснения, чтобы говорили об этом все время, чтобы человек начал раскрывать, кто он и что он, что есть высшая система, что является его нижней системой, как он, в каком системе порядка со всеми остальными, в какой сети связи он находится со всеми остальными. Каббала — это психология, только психология — наша связь с Творцом. Материалистическая психология — это связь человека с тем, что окружает его, не живое растительное животное и остальные люди. А мы должны развить дальше путь, чтобы все занимались и говорили об этом. Все должны стать психологами. И будут в этом находиться и углубляться. Это будет основной темой для всех. Людям не придется ничего другого, кроме куска хлеба. Не нужно будет больше. Все остальное раскроется им полный внутренний мир, который наполнит их во всем. И мы должны готовить к этому как бы основу, почву подготавливать. И все, что мы делаем, выпускаем книги, это все для продвижения. Нам всего этого не понадобится, все, что мы делаем сейчас. По мере нашего продвижения мы будем передавать более простое, доступное, более используемое для людей. Пока что мы сами изучаем, как задействовать, как передать, но сами вещи с нашей стороны еще не готовы. Ну, придем к этому. Но в общем мы должны передать людям методику занятости. Чем человек должен все время заниматься? В чем он должен находиться? Все время в этом жить, об этом думать, об этом говорить, раскрывать, работать, изменять, получать эти реакции, это займет всю его жизнь. В этом есть все. Относительно нашего мира, это мир бесконечности. Нам нужно подвести человечество к этому внутреннему занятию. Внутренней занятости. Да.
Когда человек начинает воспринимать, что он усиливает с помощью окружения чувствительность, он самостоятельно эту чувствительность повышает. Мысли, напоминания, всякие вещи.
Это все еще он находится в ошибках, он запутан, пока не поймет, что он нуждается в окружении.
Что значит задействовать окружение, чтобы у него была бы большая чувствительность там? Чем это отлично от того, чтобы самостоятельно сделать так, чтобы у меня там была большая чувствительность?
Потому что через окружение ты получаешь свет. Окружение — это то место, в котором находится внутренняя часть. Что есть в тебе? Что есть у тебя? Ты будешь плакать о разбиении, как о камнях? Окружение придаст тебе другой плач. О внутреннем разбиении, о разбиении связи между нами. Да.
Как я могу ускорить это развитие от самостоятельного пробуждения или попробовать пробудиться при помощи окружения?
Это тоже зависит от окружения. Тебе придется связываться с ними, пробуждать их и вместе всем прилагать усилия. Это колоссальная разница. Хочешь ли ты продвигаться в одиночку, или ты связываешься с ними, и между собой вы начинаете желать раскрыть сеть.
Что делать?
Все, что в твоих силах, в твоей возможности, все, что ты можешь делать, делай. Да?
Человек, который слышит такое предложение, он пока что находится на том этапе развития, когда думает, что он сам может себя пробудить, так он входит в еще большую путаницу с самим собой.
Не смотри на меня такими большими глазами, страшными. Ну, во-первых, сделай себе правило, что я не забываю о том, что всю мою жизнь нужно находиться в ощущении окружения, что я в них, так же, как я нахожусь в воде. Мне понятно, что я нахожусь в воде. Я чувствую всеми своими чувствами, это на меня воздействует. На все мои чувства, желания я полностью должен принимать в расчет, что я в воде. Это понятно? Так вот, я хочу, чтобы то же самое было со мной постоянно, что я нахожусь в группе. Они на меня давят, они заботятся, я от них завишу, они зависят от меня, я не могу сделать ни единого шага, если не принимаю их в расчет, всех. Это первое. Теперь, как сделать это окружение более дружественным, дружелюбным? Ко мне относительно цели. Ты говоришь совершенно эгоистически. Никто пока еще не говорит о чем-то. Мы все очень реальны. Как я могу подвести все это окружение, чтобы помогло мне обратиться к цели? Цель — это раскрытие Творца. Хорошо. Но говорят, что эту цель ты можешь достичь только, если ты направишь себя находиться в связи с окружением, иначе ты не достигнешь любви, ты идешь к чему-то другому. Ты направляешься на Творца, ты можешь достичь этого только если твоя цель проходит через окружение. Твой прицел проходит через окружение. То есть все ты выстраиваешь через человека, который Творец единый. Я группа Творец.
Ну.
И стараешься. Как я могу обратиться к Творцу? Через группу. Как я могу получить от Него что-то? Тоже через группу. Что значит через группу? Я получаю? Нет, я получаю, будто я нахожусь в этой паутине и нахожусь там. Я не могу без них получить. А что я? Я являюсь лишь результатом связи между нами. Так как я создаю эту связь? Как я влияю на нее? Для этого создана молитва многих. Молитва масс.
Ученик из Израиля спрашивает, как можно прямо идти без этого зигзага, который вы начертили?
Ну, вопрос нормальный. Я скажу только одно. Если он, этот наш парень, понимает, что продвижение самое лучшее вот такое, он сможет продвигаться, но тогда он должен вооружиться экраном, и для него из добра во зло, или из зла в добро, из тьмы в свет, из света в тьму, все будет одним и тем же. Тогда для него весь путь станет одной простой линией. Короткой, простой и четкой. Последний вопрос.
Все приходим к желтой точке. Вы знаете, сейчас много групп в Израиле. Можно как бы переезжать из группы в группу. Это будет хорошим явлением.
И я не думаю. Я не думаю, что если я живу в Ришине, я перееду в Рехобот. Или, скажем, если есть в Ришине несколько групп, так я могу как-то выбирать. Ну, это верно. Человек учится там, к чему лежит его сердце. Но я не думаю, что стоит искать. А, ну, разве что, если у меня в городе нет, я переезжаю в другой город, ну, тогда, может быть. Но я не думаю, что принцип простой. Неважно, где ты находишься. Подобно Раби Йоси бен Кисма. С некоторыми своими учениками, маленькими, простыми, не имеет значения. Важно, как ты относишься к тем средствам, которые Творец тебе предоставляет.
Да, но если мы берем состояние, скажем, когда раскрылось состояние, сейчас я хочу идти к тому, чтобы получить Тору в той группе, где я нахожусь. Ты в тот момент ты говоришь, что хорошо, я сейчас перехожу в другую группу, а мне там удобно. Поэтому я начинаю весь процесс с самого начала, со второй группой.
С какой стати? Все зависит от того, если ты, подобно Раби Йоси бен Кисма, ты обращаешься к ним, хотя они ничего и не знают, но ты к ним относишься правильно, этого достаточно. Какие у нас объявления?
У нас нет сегодня сообщений.
Нет. Ну, хорошо. Итак, мы... На этом мы завершаем нашу трансляцию. И всем легкого поста, Цомкаль. И сегодня днем встречаемся на уроке в 5 часов. Затем наш семинар в 6:45. 6:30. На этом закончим. Thank you.